Есть такой вопрос, который, мне кажется, витает в воздухе после определенного возраста. Что если выбор партнера – это не лотерея и не поиск какой-то мифической второй половинки, а скорее, ну не знаю, архитектурный проект, осознанное проектирование собственного счастья?
О, какая интересная постановка вопроса. Не найти, а построить. Это же сразу меняет всю оптику.
Именно. Мы сегодня как раз и погружаемся в одну очень любопытную статью. Она называется «Архитектор привязанности. Осознанное партнерство после 30». И наша задача — понять вот этот сдвиг, как вообще происходит переход от юношеской веры в такой голливудский сценарий к более зрелому, почти инженерному подходу.
И что важно, статья сразу говорит, это не про цинизм. Совсем нет.
Да.
Автор называет это не кризисом, а благословенной перезагрузкой. Моментом, когда женщина перестает быть, ну, героиней чужого романа и начинает писать свой собственный сценарий. И пишет она его, исходя из очень простого вопроса. А что нужно именно мне для гармонии? Это и есть переход от пассивного ожидания к активному созданию.
Хорошо, давай тогда начнем с фундамента. В статье говорится, что рубеж в 30 лет – это не какая-то опасная зона, как любят пугать, а наоборот, время, когда внутренний мир кристаллизуется. Там упоминается знаменитый кризис 30, но в очень любопытном ключе не как разрушение, а как точка сборки личности.
Да, и это очень созвучно классической психологии. Вот, например, Эрик Эриксон описывал период ранней взрослости как конфликт близости против изоляции.
Так.
В 20 лет мы отчаянно стремимся к близости, но часто не до конца понимаем, что это. Мы путаем ее со слиянием, с полным растворением в партнере.
Ищем ту самую половинку, которая нас дополнит, как будто мы сами по себе не целые.
Вот, точно. А к 30 годам, пройдя через череду проб и ошибок, начинаешь понимать, что истинная близость – это не слияние. Это союз двух самодостаточных личностей. Это эмоциональная открытость, доверие, но без потери себя. И вот тогда фокус смещается. Ты ищешь уже не того, кто заполнит твою пустоту, а равного партнера, с которым можно разделить уже наполненную и интересную жизнь.
И вот здесь, по-моему, самое интересное. Статья говорит об эволюции приоритетов. Но знаешь, какой у меня вопрос? Когда мы слышим, что мечта о принце на белом коне уступает место поиску стабильности, уважения, не звучит ли это как, ну, как будто мы просто смирились, снизили планку?
Отличный вопрос, потому что он вскрывает главный стереотип. Статья как раз и спорит с этой идеей. Речь не об отказе от романтики.
А о чем тогда?
О ее переосмыслении. Смотри, в 20 лет романтика — это страсть, драмы, эмоциональные качели. А в 30 с лишним романтика — это когда партнер помнит, какой чай ты любишь, когда болеешь. Это когда тебя поддерживают в твоей карьере. Это глубокое чувство безопасности. Понимаешь?
То есть она перемещается из категории спецэффекты в категорию смысл.
Идеальное сравнение. На первый план выходят уже не внешние атрибуты, а фундаментальные вещи. Надежность, эмоциональная совместимость, ну и партнерство как таковое.
В статье есть отличный пример истории Марины. Мне кажется, многие себя в ней узнают. В 25 лет она была влюблена в харизматичного музыканта. Бурные эмоции, красивые жесты, полная непредсказуемость.
Классика. Принц на белом коне, который вечно где-то терялся.
Именно. А к 32 годам, уже будучи успешным маркетологом, с карьерой, с жизнью, Марина поняла, что ей нужен не фейерверк, а маяк. Она начала искать не принца, а надежного партнера, который уважает ее работу, готов разделить быт.
Угу. И просто поговорить вечером.
Да. И она сказала ключевую фразу, которая меня зацепила. «Я поняла, что хочу быть не просто любимой, а понятой».
И это как раз и есть тот самый сдвиг. Поиск не дополнения, а соавтора – что подводит нас к следующей идее из статьи об так называемом внутреннем компасе. Что к 30 он, мол, становится гораздо точнее.
Потому что он откалиброван опытом, как там говорится.
Да, именно. Статья описывает это как интеграцию. То есть прошлые ошибки перестают быть травмой и становятся, ну, бесценным учебным материалом. Те тревожные звоночки, которые в юности мы так любили игнорировать или даже романтизировать.
Он просто сложный. У него тонкая душевная организация.
Вот-вот. Теперь они воспринимаются как однозначные красные флаги.
То есть мы просто учимся быстрее распознавать нездоровые паттерны?
Не только. Происходит еще более важная вещь. Мы переходим от стратегии избегания «лишь бы не было, как в прошлый раз» к стратегии притяжения. Мы начинаем активно искать и ценить зеленые флаги. Это когда человек уважает твои границы с самого начала, когда он последователен, когда умеет извиняться. Раньше это казалось скучным, а теперь понимаешь, вот она, основа.
Хорошо. Но тогда как быть с балансом логики и эмоций? Статья оспаривает стереотип о расчетливости. Но ведь со стороны это может выглядеть именно так. Сидит и сверяет кандидата со списком. Где здесь место для химии?
Это ключевой страх, я понимаю. Но речь не об отказе от эмоций, а об их, скажем так, союзе с логикой. Химия и вот это первоначальное «нравится», они никуда не деваются. Это стартовая точка. Но теперь за ними обязательно следует второй этап – проверка на совместимость. Зрелая женщина задает себе вопрос. Окей, он мне нравится, бабочки в животе есть. А теперь стоп. Подходит ли этот человек под мою жизнь, под мои ценности, под мои планы?
Можешь привести пример?
Ну смотри, в 22 года эмоциональная привязанность к человеку, который постоянно нарушает твои границы, может восприниматься как романтическая жертва. А к 32 годам ты уже понимаешь, это не любовь, а угроза твоему благополучию. И какой бы сильной ни была химия, ты делаешь выбор в пользу себя. Женщина, которая уже построила свою жизнь, не готова жертвовать ею ради драмы. Она ищет партнера, который гармонично вольется в ее мир.
Получается, логика – это не убийца чувств, а своего рода служба безопасности. Она проверяет, можно ли этим чувствам доверять в долгую.
Именно так. И это подводит нас к метафоре конструктора счастья, которую использует статья. Если мы относимся к отношениям как к проекту, у нас должны быть чертежи. И этими чертежами становятся новые критерии.
Которые смещаются от списка внешних качеств, рост, цвет глаз, наличие гитары.
К списку фундаментальных ценностей. И что увлекательно, статья их прямо перечисляет. 5 ключевых. Во-первых, надежность. И не только финансовая. Эмоциональная.
Уверенность, что человек не исчезнет после ссоры.
Да. Во-вторых, эмоциональная доступность. Готовность открыто говорить о чувствах и проблемах.
Это то, что называют «уметь говорить ртом».
Да, как бы смешно это ни звучало. В-третьих, общие взгляды на ключевые вещи. Семья, карьера, деньги. Четвертое – разделение быта. Не помощь, а именно партнерство. И пятое – уважение личных границ.
Условий.
Это, пожалуй, главный признак зрелости. Четкое понимание того, что для тебя лично разрушительно. Для кого-то это ложь, для кого-то неуважение к его работе. Когда ты знаешь свои красные линии, ты экономишь огромное количество времени и эмоций.
Но тут есть тонкая грань. Где черта между здоровыми границами и излишней категоричностью, которая, может привести к одиночеству?
Очень важный момент. И статья подчеркивает, знание своих non-negotiables не отменяет компромиссов. Наоборот, оно помогает понять, где компромисс возможен, а где нет. И здесь снова отличный пример история Ольги. В 20 лет у нее был четкий образ. Высокий брюнет, обязательно с гитарой, душа компании.
Еще один классический типаж.
Абсолютно. А к 35, после сложного развода, она поняла, что ей на самом деле нужно не это. Ей нужен был человек, с которым она и ее ребенок будут в безопасности. В итоге она вышла замуж за невысокого инженера, который не играл на гитаре, но разделял ее любовь к путешествиям и обожал ее сына.
То есть она пошла на компромисс по внешним атрибутам, но была бескомпромиссна в вопросах фундаментальных ценностей.
И это идеальная иллюстрация. Это не снижение планки, это ее смена. Ольга не согласилась на меньшее. Она выбрала то, что для нее по-настоящему важно.
Хорошо, теория звучит убедительно. Но как это применить на практике? Статья предлагает конкретные инструменты. Первый – колесо жизненного баланса.
Да, это известная коучинговая техника. Суть в том, чтобы нарисовать круг, разделить его на сектора, карьера, друзья, хобби, здоровье и оценить свою удовлетворенность каждой сферой.
И как это помогает в поиске партнера?
Это полностью меняет перспективу. Ты видишь свою жизнь как уже целую наполненную систему. И вопрос уже не в том, чтобы партнер заполнил пустоту, а в том, какую роль он может сыграть в этой жизни, как он может дополнить сферу отдых или развития.
Второй инструмент звучит почти как что-то из футурологии – сценарное моделирование.
Звучит немного холодно, да? Но на самом деле это очень мощный и, я бы сказала, гуманный инструмент. По сути, это мысленный тест-драйв отношений. Ты представляешь себе будущее с потенциальным партнером и задаешь очень конкретные бытовые вопросы. Он сова, я жаворонок. Как мы будем завтракать? Его карьера требует переездов, а я пустила корни. Что будем делать?
То есть это способ выявить потенциальные конфликты до того, как в них будет вложено слишком много эмоций.
Именно. Это не холодный расчет, а проявление заботы о своем будущем, о своем сердце.
Все это звучит очень логично, но давай будем честны, даже с самым точным компасом на пути могут встать барьеры. Статья говорит о синдроме упущенных возможностей и, конечно, о давлении общества. Все эти вопросы. Когда замуж? Часики-то тикают.
Ох, да. И это, возможно, самое сложное. Но источник подчеркивает, что к 30 годам часто появляется внутренняя сила противостоять этому. Приходит понимание, неудачи в отношениях по чужому сценарию гораздо болезненнее, чем пауза, пока ты ищешь свой путь. Лучше быть счастливой одной, чем несчастной вдвоем.
Но есть и обратная сторона. Страх перестараться с логикой. Что, если в попытках все проанализировать, ты упустишь что-то настоящее, спонтанное?
Это реальный риск, и статья его не игнорирует. Здесь важна метафора пилота. Зрелый подход — это не значит лететь все время на ручном управлении. Это значит лететь на автопилоте, доверять чувствам, интуиции, химии, но всегда быть готовым взять штурвал на себя. Логика здесь не цензор, а мудрый второй пилот. Есть место и для спонтанности, и для страсти, но они становятся частью осознанного выбора, а не слепой стихии.
Так что же в итоге? Какой образ рисует статья? Женщина 30+?
В итоге мы видим образ женщины, которая не ищет любовь, а создает условия для нее. Она переходит от роли пассажира к роли архитектора.
Если свести это к нескольким ключевым выводам.
Я бы выделила три. Первый. Осознанный выбор партнера – это навык, он развивается через опыт. Второй. Смена приоритетов в сторону стабильности – это не компромисс, а рост. И третий, самый главный. Поиск партнера – это не поиск недостающей половинки, а диалог двух уже целостных личностей.
Статья в конце предлагает простое, но, как мне кажется, мощное упражнение. Выделить 20 минут и составить список, но не хотелок партнеру, а 3-5 ключевых ценностей, без которых лично для вас отношения не будут иметь смысла. Это и есть первый кирпичик в фундаменте.
Да, и в завершение я бы хотела предложить мысль для размышления. Статья фокусируется на том, чего мы хотим от партнера. Но, возможно, есть вопрос еще сильнее. Он звучит так. Какого партнера по-настоящему заслуживает та жизнь, которую я уже для себя построила.
Это интересно.
Это смещает фокус с нужды на собственную ценность. Не кто мне нужен, чтобы залатать дыры, а кто достоин стать частью моего мира. И ответ на этот вопрос, мне кажется, и есть тот самый внутренний компас, о котором мы сегодня говорили.